Александр Геннадьевич, я хотела бы... Спасибо вам большое, что вы согласились пообщаться с нами. Хотела бы спросить, что сейчас в мире происходит столько много волнений в связи с коронавирусом. И волнение интересное, что одна часть волнения – это по поводу инфекции, но большая часть волнений – по поводу взаимоотношений. То есть людей заперли в дома, и их ум, он же не может быть на карантине. То есть ум мы не можем запереть. И у ума есть желание наслаждаться и даже ходить на работу. Люди не привыкли жить в таком в маленьком пространстве все вместе. Вот скажите, пожалуйста, как умиротворить ум в это непростое время?
Нет, это вопрос желания, это не вопрос обстоятельств. Во всех обстоятельствах есть возможность наслаждать чувства, развлекаться, есть возможность управлять собой, как бы, ну, жить какой-то духовной жизнью. Это вопрос выбора. Как в Бхагавата-пуране говорится, что даже в аду живое существо умудряется наслаждаться вкусом собственной жареной плоти. Все же успевает почувствовать ее вкус и оценить. Вот это сила чувств. Поэтому, ну, хорошо, ну, некуда выйти, магазины закрыты, кино закрыто, что там еще. Ну, интернет включу, я что-то найду, все равно я найду какое-то чувство наслаждения. А отношения между мужчинами и женщинами не прекращаются, они также продолжаются. Я не думаю, что люди потеряют что-то с этой точки зрения. А с другой точки зрения, ритм жизни, конечно, изменится. Ну, вот этот обычный ритм. И человек больше вот в каком-то более замкнутом пространстве. Возможно, кому-то придется больше пообщаться с близкими людьми. Возможно, взглянуть на мир придется с другой точки зрения, под призмой этого вот вируса, вот этого катаклизма, который начинает беспокоить людей, вот всю планету. Вот, наверное, впервые, да, такой случай, когда весь мир, в общем, обороняется одновременно. Бывают там вспышки эпидемии, то там, а тут вот, видите, вот вся планета, она заражена сейчас, этот вирус распространяется, и мы как глобально пытаемся мыслить, что это за явление, что это за судьба уже, касающаяся всей планеты, не просто какого-то там человека, семьи, города или страны, уже всей планеты, вот она нас охватывает, да, это вот плохая карма. Что же мы такое делаем все, как вот люди, как человечество? А возможно, об этом тоже мысли придут у людей, читающих философию, допустим, думающих о смысле жизни, о бытии. Я думаю, такие мысли придут. Также будет много выдумок на этот счет. Как всегда, то планета Нибиру, то просто круглая дата 2000. Все ждали катаклизмов, конца света. Сколько вот я живу, столько я вижу, наблюдаю вот эту тенденцию ждать конца света. Будет много и страхов, и выдумок, и фантазий, и плохих, и хороших. Также возникает некая такая путаница. Вот здесь необходимо умиротвориться, успокоиться. Потому что путаницу создают сами люди, они выступают в средствах массовой информации, дают одну версию, люди слушают, это логично, верят в нее, пересказывают другим, вот почему вирус оттуда. Но тут же появляется другая параллельная версия, тоже логичная. И возникают сомнения, и так далее, много версий, много сомнений, то есть у людей нет целостного как бы восприятия жизни. Нет правильного источника информации, как бы, направления, что делать вот в этой ситуации, или что делать в другой ситуации. В случае вируса что нужно делать? Ну, наверное, маску носить. А как жить полноценно, да, с вирусом, без вируса, умирает человек или живет человек, или работает, или что-то еще происходит. Всегда что-то происходит. Вопрос дхармы не изучен, вот моих как бы природных обязанностей при всех обстоятельствах. Кто я? Кто я? Может быть, эта ситуация тоже поможет нам как-то задуматься об этом.
Вы говорите полноценно жить. Скажите, пожалуйста, а ваше понимание полноценности жизни?
Полноценная жизнь – это жизнь, счастливая жизнь. Когда умиротворение человек ощущает внутри себя полноценную жизнь. Например, жизнь в страхе – это неполноценная жизнь. Жизнь в страстных каких-то желаниях, жадности – тоже неполноценная жизнь. Жизнь в недостатке знаний – неполноценная жизнь, непонимание себя, близких, неполноценная жизнь. Что же нам мешает жить полноценной жизнью? Если мы слишком под влиянием наших чувств находимся и событий, мы живем неполноценной жизнью, мы тревожимся постоянно, беспокоимся то о прошлом, то о будущем, то сожалеем, то желаем. Неполноценная жизнь.
Вот психологи говорят, живи здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас – эпидемия, здесь и сейчас, карантин. Скажите, пожалуйста, то есть какой бы вы дали совет людям, которые действительно сейчас не умиротворены, взвинчены, в чувстве тревоги, как это жить в настоящий момент времени, какие шаги нужно сделать, какие практические рекомендации?
Когда звон люди слышат, все слышат, но не все знают, откуда этот звон. Как? Не спрашивай, по ком звонит колокол, звонит по тебе. Почти никто этого не слышит, что именно по нем звонит колокол. Также психологи сейчас современно что-то услышали, но они не понимают это выражение «здесь и сейчас». Что такое «здесь и сейчас»? С точки зрения вечности, вот этот момент «здесь и сейчас», вот это событие, оно вообще не воспринимаем. Оно не существует с точки зрения вечности. Миллиарды, триллионы, триллионы событий таких мелких происходят, и катаклизмов, и вселенских, и планетарных, и человеческих. Вечность – это абсолютно ничто, это как вот лопнувший пузырь в Атлантическом океане. Их таких пузырей, их миллиарды, миллионы, каждую секунду возникают и исчезают. С точки зрения вечности это вообще этого не существует. А вот вечность существует, вот это и есть здесь и сейчас, не вирус здесь и сейчас. А если моя душа расположена в вечности, вот это и есть здесь и сейчас. Оттуда этот звон идет, вот этот звук. Не от вируса здесь и сейчас. Не то, что передо мной враг или друг, это здесь и сейчас. Нет, это я так называю. А с точки зрения вечности этого не существует. Этих названий. Это мои выдумки.
Очень сложно вот так мыслить, если, например, твой ребенок заболел. Или у него какая-то угроза. А таких людей много, даже не в связи с вирусом. Как в этот момент быть... Потому что сейчас вы говорите, и философски звучит как бы, ну, даже умиротворяюще просто звучит. Но когда у тебя идет серьезное испытание, то как быть, сохранить это настроение?
А это надо просто терпеть. Если мы знаем суть вещей, остальное нужно терпеть. Наши чувства будут задеты. Кто же не будет беспокоиться, если ребенок заболел? Кто же не будет беспокоиться о близких людях? Чувства же у нас есть. Это надо терпеть. Такова жизнь. Что, или вы хотите анестезию, чтобы я ввел, чтобы вы не чувствовали боли? Этого не будет. Мы будем чувствовать, мы живые люди. И дело не в вирусе. В любом случае все умрут. В любом случае все в жизни уходит. Что ж теперь мы должны делать? Мы должны терпеть эти вещи. И знать, зачем мы живем. А нам отмерен срок жизни. Мы должны знать, зачем мы живем. И выдерживать эти испытания. Жизнь суровая штука. Почему люди говорят, что от вируса кто-то умер? Смерть. Существует такое понятие, как смерть. А смерть – это не вирус. Люди даже не знают, что такое смерть. Они думают, от вируса. От смерти умирают люди. Потому что смерть как явление, как факт существует. А повод к этому есть разный. Это когда Брахма творил Вселенную, Творец Вселенной. Были этапы творения. И в начале творения не было смерти. Никто не умирал. В начале творения задача была заселить вот эту Вселенную, пространство, планеты, создать живых существ, в том числе и людей. И поскольку все живые существа, они вечные по природе, души, они не думают о смерти, если не увидят ее или не напомнят о смерти как факта. Они вообще в ум такой не входят, что я могу умереть, исчезнуть. Они не знали даже об этом. Но постепенно Вселенная переполнялась живыми существами. И возник, значит, кризис. Брахма не знал, что же делать. Вроде бы все шло по плану, все удачно. Я творил Вселенную. Теперь я в тупике каком-то. Что же делать с этим перенаселением? И когда он разгневался уже на свое творение, на себя самого, из его гнева появилась красивая белолицая женщина. В темно-красном, вся в золоте, в гирлянде из лотосов. Она подошла и сказала: «Отец, скажи мое предназначение. Я появилась, что же должна делать здесь, в этом мире?» Ты будешь смертью, сказал Брахма. Твоя задача будет забирать жизнь у людей, и у глупых, и у мудрых, одинаково. Как только она это услышала, и слезы у нее полились градом. Какую же ты мне судьбу уготовил отец? Такая жестокая роль, мне же придется разлучать детей, родителей, близких, любящих и так далее. Это же страшное дело. Пощади, помилуй меня. Она плакала, и Брахма собирал ее слезы в ладонь, он не дал упасть на землю. Говорит: «Ну, это твоя роль, твоя миссия. Иди выполняй. И пошла эта женщина выполнять свою роль с болью в сердце, но Брамас уже облегчил ее участь. Все эти слезы, которые он собрал в смерти, он превратил в болезни, вирусы, несчастные случаи. Поэтому люди не умирают от смерти, не умирают от болезни или от вируса. Но на самом деле смерть причина этому. Нам, может быть, не хватает этого понятия, от вируса умер. А что, если бы не было вируса, никто бы не умер? Умер в аварии. Если бы не было аварии, никто бы не умирал. Все равно все умирают по той или иной причине. Нам не хватает сейчас философских мыслей. Почему только на уровне чувств? Мы не можем. Поймите, это лишь сентиментально, это лишь успокаивает людей, не решает вопрос. Когда появился рак, люди вздрогнули не меньше. Не меньше. Сейчас каждый четвертый умирает, все спокойно к этому относятся. Как решили проблему? Не решили. Успокоили, сентиментально. Ну, так вот, так мы живем. Да, вот надо это все вот героически терпеть. Да, вот мы боремся с болезнями, они говорят, а нет, вот в эфир возвучивают эти чувства возвышенные. На самом деле они не побеждают все эти вещи. Но сентиментально, чувственно успокаивают ум. Потому что не могут решить эту проблему. Проблему смерти, проблему старости. Поэтому они сентиментально. Да, в моей голове седина, но детская рука, там и не поют эти вещи. Потому что проблемы нет, тогда они песни поют, успокаиваются. То есть никто не решает никаких проблем. И мы по-другому, поймите, не можем решить эту проблему жизни и смерти. Как понять вечность, истину, душу. Нет другого решения. Не будем вам песни петь успокаивающие. Да, вот этот вирус, эти несчастья. Но мы, люди, будем бороться. Давайте все сплотимся против вируса. Воззвание. Все равно мы все умрем скоро. Несколько десятков лет от того или иначе, или другого. А это еще только начало, если этот вирус. Если дальше будут катаклизмы, они должны быть катаклизмы. В силу нашей судьбы, кармы и этого века Кали-юги. Это предопределено. Век Кали, вот эти беспокойства будут нарастать. Не думайте, сейчас с вирусом справимся, и все, будем жить хорошо. Нет, будут нарастать проблемы. Это предопределено, это описано в Писаниях, предсказано. Поэтому тут единственный выход – это самоосознание. Нет, я не вижу другого. Предложите, если не можете.
Все святые разных традиций, они говорят, помни о смертном часе. Скажите, пожалуйста, вот это самоосознание, помнить о смертном часе, как это проявляется? То есть самокопание и самоосознание – это все-таки две большие разницы. Самокопанием люди заняты, а что такое самоосознание?
Самоосознание – это та наука, которую должен каждый знать с детства. Есть же вот какие-то конструкторы продаются, да, даже чтобы дом построить, инструкция должна быть, план точно. Архитектурный и прочее, это же все вычисляется очень точно. И поэтому планы все строятся. Так человек рождается, ему нужен точный план дать. Как он должен прожить эту жизнь? Точный. Никто не дает, никто не знает, точного плана нет. Как-то живут все интуитивно, на уровне чувств. Вот хочешь так, вырастешь, будешь делать то-то, женишься, будешь работать, больше другого плана нет. Но где план самоосознания? То есть с самого начала план должен быть вложен от родителей детям. Почему мы сейчас пугаемся, такие слабые, вот мы стрессом подвержены? У нас нет этого плана, нет защиты, нет знаний достаточно. Чтобы быть уверенным в своей жизни, что я успею сделать то, что я должен сделать. А что я же должен сделать? Я даже не знаю, смотрите. Я могу сейчас стать на пороге смерти, как человек, вот, неудачник, и спросить, а зачем я жил? Никто мне не ответит, я сам не могу ответить на этот вопрос. Зачем же я жил? А покажу, надеюсь, на какое-то вот... эфемерное такое воображаемое счастье. Но когда приходит порог, я говорю, как? Погодите, а зачем же я жил? И ответа нет. Жуткое дело. То есть человек не получает изначально знаний. Вот ведь самоосознание – это то, ради чего, собственно, человек и рождается. Это форма жизни, в отличие от животного. Животное, оно просто живет инстинктивно, бездумно. Человек размышляет, ищет себя, пытается понять смысл жизни. Вот эта форма жизни предназначена для этого. И теперь вот по колоколу, меня настраивает, жизнь проходит. А я все еще в процессе самосознания, я все еще не нашел себя, я должен быть сосредоточен, быть серьезнее к этому отнестись. Время-то проходит. А меня увлекают вот эти вот материальные мирские дела, которые мне просто предлагает смерть. За всеми этими делами стоит моя смерть. Я ее не вижу. Вижу то болезни, то вирусы, то друзей, то врагов, то несчастные случаи. Смерти не вижу. Но эти все мирские дела мне предлагает именно она, это ее работа.
Можно ли сказать, что сейчас Мать-Земля поставила фактически всех землян перед выбором самоосознания? Потому что вы говорите, судьба Земли, групповая такая карма накопленная. Что мы должны... Просто многие люди даже не понимают, о чем речь, что значит самоосознание.
Ну так надо спрашивать.
Ну вот и я и спрашиваю.
Так люди должны спросить. Потому что проблема-то... И не в этом, что вот катаклизм, и все задумались о смысле жизни. Да нет, никто может и не задуматься о смысле жизни, большинство. Вот в чем проблема. Так бы, да, вот тряхануло бы землетрясение, все, о, Бог, Бог, помоги мне, я душа, я вспомнил, все. Нет, нет, это все надумано. Нет, большинство людей ничего даже не подумает об этом. В этом проблема, что они не спрашивают об этих вещах. То есть, какая-то часть населения, немалая часть населения, они именно намеренно живут другой жизнью. Они отвергают эти процессы пути самосознания. Не то, что от них это скрывают, там, или как-то вот не рассказывают почему-то, как-то их обделяют чем-то. Да нет, это широко распространяется. Есть какие-то книги, есть много лекций, то есть активная работа. Кто-то стремится распространить знания, а кто-то стремится уйти от этих вещей. Вот таким образом жизнь. Суровая вещь. Большинство людей сейчас умирают, не зная, зачем они вообще жили. Это факт. Их не интересует самопознание. Большинство. Поэтому мы не стараемся, мы не, таких не имеем иллюзий, что вот сейчас все люди к нам обратятся или кому-то еще за самосознание, или к Богу будут молиться. Нет. Это для тех людей, кто на самом деле желает этого. И, как правило, их количество меньше, гораздо меньше, которые вообще заинтересовываются наукой самосознания или совершенством жизни.
Когда ученик готов, появляется учитель. И очень много наших слушателей – это как раз-таки те люди, которые ищут, интересуются, уже что-то изучают. Но многие как будто не решаются делать шаги такие решительные, потому что боятся беспокоить своих близких, боятся как-то статус-кво нарушить. И скажите, пожалуйста, как стать... в этом отношении более решительным, целеустремленным, что такое должно произойти с человеком, чтобы он понимал, что действительно, вот вы говорите, смерть все это мне подсовывает. А буду я жить после вируса или после землетрясения, а во имя чего, непонятно.
Ну, вот пока человек верит в статус-кво, он будет еще привязан к этому моменту, к социальной своей роли, к самому семейному положению, к семейным традициям. Это статус-кво, его культура, его гордость жизни. Тут его семья, его дом, его работа, сбережения какие-то, его дети, которые он воспитал, это его гордость, это его статус-кво. Пока он верит в статус-кво, он будет бояться идти путем отречения от материального мира. Но этот статус-кво, он временный. И каждый встанет, подойдет к этому порогу, где либо это статус-кво от меня уходит, либо я от него ухожу. Приходит время просто расставаться. И вот тут человек может больше задумываться. Ну, как правило, сейчас люди задумываются через болезнь, допустим. Тут какой статус-кво? У меня болезнь, и все, я ничего не могу. Карьеру поддержать не могу. Я не могу семейные обязанности толком выполнить. Ну, есть обузы для всех. Страх меня мной овладевает. Все смешивается в моем уме. Ужасно себя чувствую. И человек начинает задумываться, вот тут работать над собой и как-то вот приходит к самопознанию, что оказывается вот есть наука. В основном сейчас большинство людей идет вот через это, через то, чтобы как-то сохранить семью свою, либо сохранить здоровье, либо сохранить жизнь. Вот это свой статус-кво, который меня может в любой момент подвести и уйти от меня. Вот. В него не нужно так твердо верить, потому что эта вера, она будет сокрушаться болезненно. Нужно принимать во внимание, что это временная вещь, быть готовым. Вот. И вот для того, чтобы быть готовым, нужно знать о вечности. Наука о душе необходима людям.
А отречение у многих ассоциируется, что я должен пойти в Гималаи, петь какую-то мантру, оставить все и с котомкой уйти. Ну вот второй способ отречения – это вот болезнь, да, то есть от меня отреклись. А как же все-таки проявить разум И действительно грамотным образом, сохраняя и семью, сохраняя, исполняя свой долг, идти в отречение.
Можно и так. Можно пойти в Гималаи хотя бы там на неделю. Побыть в этом состоянии свободы, это отречение почувствовать, свобода. На какой момент я там забываю, что у меня там есть вот этот мир, вот эти все обязанности, вот эти все сложности, потоки массовой информации, там все. Отсутствует там покой, там что-то я могу познать в себе, за какие-то там считанные дни могу открыть в себе столько много. Это отречение. Вот. Но навсегда в Гималаи не нужно выходить, мы не готовы к такому отречению конечному. А почувствовать дух отречения хорошо человеку.
В паломничество.
В паломничество напуститься. Mm-hmm. Если кто-то не может по состоянию здоровья или просто нет средств, возможности поехать в паломничество сейчас, то просто читайте Бхагавад-гиту и будете чувствовать то же самое. Тоже почувствуете полную свободу в сердце, вот этот дух отречения духовный. Оставаясь даже в своей, как бы вот, ну, в своей ситуации, семейной там, или социальной ситуации, будете чувствовать внутри вот свободу отречения, читая Бхагавад-гиту. Когда мы читаем о жизни святых людей, мы всегда чувствуем дух отречения. Уже этого достаточно, чтобы осознать это отречение, обрести его. И как говорят мудрецы, отречения не существует на самом деле, потому что нам здесь ничего не принадлежит. Нет чего отрекаться. У меня здесь ничего нет. Мне кажется, я чем-то владею на какое-то время, ну, как квартиросъемщик. Я вот это тело арендовал, скажем, вот что-то я тут временно делаю в этом мире. А потом уйду. И ничего с собой не возьму. Здесь ничего моего нет. У меня здесь был, оказывается, долг, обязанность, роль определенная. Важная роль. Вот мне об этом нужно узнать. Что за важная роль у меня в жизни? Что же должен важного, самое важное сделать в своей жизни? Чтобы, ну, расплатиться со всеми этими проблемами, которые вот у меня есть, вот с этим невежеством, вот с этими качествами, с которыми я сам борюсь, страдаю. Что мне нужно сделать, чтобы освободиться от этих всех проблем, собственно? Вот это вопрос отречения. От проблем нужно отречься.
Можно ли сказать, что Бхагавад-гита является универсальным лекарством от всех проблем человечества?
Я бы сказал, что если человек будет регулярно, это на опыте я говорю, не теоретизирую сейчас, потому что я Бхагавад-гиту читаю уже 35 лет. Не только я, мои друзья это делают. Мать читает Бхагавад-гиту. Сейчас она плохо видит, не может читать, но размышляет на эти темы, читал несколько раз. Затем читал Эйнштейн, читал Толстой, читал Эмерсон, то есть Ганди, настольная книга его была. Опыта достаточно, и все говорят одно и то же, что тот, кто читает Бхагавад-гиту, несомненно, встанет на путь самосознания, естественно, без каких-то искусственных усилий, напряжения или подавления воли. Естественно, это произойдет. Страхи все уйдут. Напряжение ума уйдет. Наступит ясность. Читайте каждый день по стиху, там, по два, сколько можете. С течением времени увидите, трансформации будут очень глубокие, все позитивные будут. В этом процессе нет ни одного недостатка. Ни одного побочного эффекта. Все только позитив. Поэтому, несомненно, нам очень не хватает этой поддержки. Слушать божественную песню, размышлять на божественную тему.
А скажите, пожалуйста, и как в молитве «Отче наш», да светится имя Твое. И вы воспеваете святые имена, и говорится, что в этот век нет другого пути, кроме воспевания святых имен. Вы бы не могли немножко рассказать о святых именах людям, которые никогда не занимались воспеванием?
Нет, нет, они все занимаются воспеванием, только что-то другое поют. Все поют как, либо слушают, мы не можем без песен, без разговоров. Все живут в звуке, вся наша жизнь в звуке. Это сумасшедшие потоки массовой информации сейчас, это сумасшедшие потоки музыки современной, классической, разной сейчас. Просто потоки, потоки, люди в этих потоках находятся. Информация политическая, экономическая, мы разговариваем, все время слушаем, отвечаем. Звук сопровождает нашу жизнь и направляет нашу жизнь. Но веда говорится, что звуки есть материальные, звуки есть духовные. Пракрита и апракрита. Два вида. Вот. В целом все можно разделить на два типа энергии, духовную и материальную. Звук тоже. Так же, как я человек, это физическая, материальная оболочка, а там есть душа, духовная составляющая. Тоже два вместе. И вот эти два вместе нужно сейчас разделить в сознании, освободить сознание вот от этой вот материальной вот зависимости. Я не мужчина, не женщина, не русский, не американец. Вот это сознание развить такое. Я есть душа, духовен. Меня нельзя определить по национальности, по возрасту, потому что это вечная моя суть. И она духовная, нельзя измерить какими-то материальными названиями. Мы же искусственно это обозначаем все. Придумываем сами названия. На самом деле есть просто разные типы чувств, типы ума, различная карма, различные воплощения. То, что человек сам творит в этой жизни, в следующей жизни он получит новое тело, соответствующее. Это называется национальностью, мы так называем. Но это просто прошлая деятельность воплотилась вот в эту форму жизни, с таким уровнем сознания, в таком внешнем виде. Образ, который я создал своей деятельностью кармы в прошлой жизни. О чем мы говорили?
Святых именах.
О святых именах, да. Вот это звук. Звук создает образ. Мы говорим, кто такой мужчина настоящий, кто это настоящая женщина. Мы видим это на телеэкране или в интернете, настоящих красавиц, допустим, мисс красота или там каких-то звезд. И все мы в этом образе хотим жить подобным образом, выглядеть подобным образом. Это образ мы с собой носим, воспитываем, взращиваем и трансформируемся. Кто-то смотрит на убийц, как на сильных людей этого мира, преступников. Кто-то смотрит на проституток, как на свободных женщин, которые смело тоже могут гулять. У каждого есть свои лидеры, свои образы. И эти образы создаются звуком. Посмотрите любой фильм без звука, вы ничего не увидите там ценного. Ничего. Звук создает это настроение, эту глубину, эти ассоциации, ощущения. То есть вот это сама жизнь. Даже сейчас мы говорим, это же звук в эфире. Отключите звук, и что вы увидите? Это тут... Будете долго смотреть. Звук – проводник знаний, проводник информации. И вот духовный звук, его особенность в том, что он проникает в сердце, минуя вот эти ментальные, чувственные планы. На чувственном уровне им нравится вот красивый голос, красивая музыка. А духовный звук может быть простым голосом произнесен, но изнутри сердца, он проникает сразу в сердце. Это духовные звуки. Это то, что говорят пророки, они, может быть, не поют, не танцуют так вот, как артисты. Но их слова остаются с нами тысячи, тысячи, тысячи лет. То есть они проникают в сердце, это духовные звуки. И эти духовные звуки создаются, их источник, это имя Бога. Тоже звук, называется мантра. Имена Бога отражают какие-то определенные его качества, разнообразные трансцендентные качества. Повторяйте имена, эти трансцендентные качества входят в наш ум, чувства, образ и сердце. С такой силой, что вымещают все материальные вот эти нечистоты, вот эти вот все вот эти вот ложных лидеров, вот эти вот временные все обозначения, искусственные названия, все смывается полностью. Начинаем видеть вещи, как они есть на самом деле, да светится имя Твое, говорится поэтому. То есть, ну, как солнце освещает, и все становится понятным. Это вот имя Бога, это сам Бог одно и то же, звук, мантра. Поэтому, повторяя имена Бога, требуется от нас отношение правильное к этому повторению, процессу, к имени Бога, который я же произношу. С любовью, с полным вниманием. Не повторяя всуе говорится имя Бога. То есть нужно отнестись как к Богу, к имени Бога. И тогда вы получаете полный как бы этот духовный результат.
Спасибо вам большое. Можно ли с вами отдельную встречу поговорить еще глубже об именах Бога и попрактиковать вместе?
Да, можно. Можно. Кто хочет.
Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич.